Секс-культ просвет.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Секс-культ просвет». Вик Никифорова, Лен Караева, Леша Осин, триумвират в этой студии. Сегодня у нас весьма интересные темы. Ну, трудно найти тему больше и масштабнее, чем «Большой театр». Но в последние годы, правда, стал он средоточием каких-то бесконечных криминальных историй, скандалов, поливаний кислотой, каких-то дрязг, и закончилось все квинтэссенцией вот этой вот безобразной очередью за билетами на щелкунчик. Ну уж продолжить-то тем, что обыкновенные люди вроде нас с вами, в общем-то, туда попасть и не могут. Раньше вроде билеты распределялись по предприятиям, где-нибудь еще кому-то их дарили. А сейчас спекулянты выкупают партер, и попасть туда категорически невозможно.
Леш, вот... извини, я поправлю. Но кроме «Щелкунчика» ни с одним спектаклем таких проблем нет. Билеты цивилизованно выставляются на сайт. Их цивилизованно можно купить, находясь в любой точке там мира. Можно прийти в кассу и тоже цивилизованных купить. Такая невероятная лажа происходит именно с «Щелкунчиком», причем происходит не первый год. Просто в этот год она достигла какого-то уже гомерического масштаба. Это связано именно с неправильным планированием репертуара, потому что новогодние представления, их можно растянуть, их можно вообще на весь год растянуть. Но если ты такой востребованный спектакль вот так делаешь несколько раз в год, естественно, возникает нездоровый ажиотаж.
Ну и некоторые надежды на будущее у нас появились в связи с тем, что руководителем Большого театра стал Валерий Гергиев. Честно говоря, меня это, с одной стороны, удручило. И знаете почему? Потому что он еще и Маринку возглавляет, насколько я помню. Потому что он еще в эти же дни стал заместителем руководителя Союза театральных деятелей. Машкова назначили, а Гергиев его зам. Иными словами, увы, надо признать, друзья, что фигур подобного масштаба, которые могли бы возглавить важное для страны какое-то вот учреждение, не знаю, явление, если хотите, их очень мало. И действительно,
их никогда не было много, Лёш. Их никогда не было много. А они всегда были абсолютно штучным товаром. Просто тут нужно заметить, что мы не научились выращивать людей, которые могут управлять такой большой и серьезной машиной, как Большой театр. Их просто не существует, потому что приходили временщики, для которых театр был всем чем угодно, кроме как сокровищницей наших традиций, кроме как хранилищем того, что мы из себя представляем как нация. И, собственно, последние 10 лет, время без времени, они как раз были потому, что сказали, что давайте мы сбросим всех с корабля современности, что мы будем покупать лицензионные спектакли, лицензионные декорации, вплоть до того, что в Большом перестали делать пуанты. Хотя до этого все десятилетия мастерские Большого театра, точнее, это было выше, чем ателье высокого шитья во Франции. Там работали абсолютные гении, которые шили костюмы, которые делали балетную обувь как для мужчин, так и для женщин и для детей. Это все делалось по мерке, по ноге. Это все тщательная, абсолютно ювелирная работа. И это тоже исчезло. Вот это знание, как делать обувь, тоже исчезло. Спасибо большое эффективным управляющим, которые решили, что все, что у нас нет, или все, что мы, как сказать, отправим коту под хвост, мы все это купим. И вот к чему мы в итоге пришли, что репертуар пуст на самом деле. Если вы посмотрите, там один спектакль за другим перестают показываться, потому что либо истекает срок авторских прав, либо истекает на саму постановку, либо истекает срок, когда можно показывать декорации, и так далее, и так далее. И вообще, если вы посмотрите внимательно на афишу, там очень много одноактных балетов. То есть перестали люди уметь делать трехактные балеты. То есть когда росла я, и когда можно было ходить в Большой театр, можно было покупать билеты, да, это было там с трудами и так далее, но тем не менее, в общем, это для людей, живших в Москве, было... развлечение не самое доступное, но, в общем, обычные люди могли купить билеты и в ложу Бенуар, и на ярусы. Поэтому мы приходили, и перед нами игрались трехчасовые спектакли. Почему, собственно, такой ажиотаж с Щелкунчиком? Потому что спектакль идет почти 3 часа. Там, по-моему, 2 антракта, если не ошибаюсь.
Ажиотаж потому, что, вот, например, в таком знаменитом культурном заведении, как цирк Никулина на Цветном бульваре, я фанат этого цирка, я хожу туда на все программы. Есть хорошая традиция. Там очень популярны тоже новогодние представления. Что они делают в цирке? Эти новогодние представления идут весь декабрь и весь январь, по несколько представлений в день. Никакого ажиотажного спроса не возникает, потому что спрос удовлетворен. Ты спокойно в сентябре покупаешь билет на декабрь, на январь, хоть на 31 декабря, когда угодно, когда тебе это удобно, и ты спокойно идешь. Что мешает Щелкунчика взять и развести?
На 9 утра 1 января.
Такого нет, но есть 18 вечера 31 декабря. Вот лучший, кстати сказать, способ провести, по-моему, Новый год, это вот в цирке на Цветном бульваре. Слушайте, но что мешает взять этого несчастного Щелкунчика и, как положено в репертуарном театре, играть его по нескольку раз в месяц, каждый месяц?
Тогда принцев не хватает. Принцев может не хватить.
Наших русских принцев хватит на всех. Проблема в Большом театре совсем в другом. Там все принцы какие-то звозные.
Вот я про это и говорю.
Я хочу, его надо национализировать. Вот смотри, я не могу согласиться с тобой во всей критике, да? Билеты купить можно, товарищи дорогие. Если внимательно следить за продажами, то ты спокойно покупаешь билеты на сайте, и ты идешь в театр. Но что ты увидишь, когда придешь? Вот в чем проблема. Есть прекрасные постановки там, на той же новой сцене, на исторической сцене, отечественных режиссеров. Я видела великолепного сивильского цирюльника Писарева. Это восторг. Великолепный Дон Жуан Спивака, Семён Спивака идет. Никаких претензий. Слушайте, но я пошла на «Мастера Маргариту». Его делает какой-то интернационал. Там какие-то восточные румыны. Я как этот герой Сухорукова в фильме «Брат 2». Ну, он румын, но он же болгарин. Да какая разница? Короче, какие-то там румыны, болгары, немцы. Автор балета «Мастера Маргарита», приглашенный какой-то англичанин, хореограф, кто-то из Румынии или Болгарии, я не помню, сценограф тоже откуда-то еще. Все приглашают. У нас нет своих хореографов. Композитор тоже какой-то иностранец. У нас нет своих композиторов. У нас нет своих сценографов. У нас великолепный есть Кирилл Рихтер, молодой композитор, который в стиле минимализма работает. У нас есть Юрий Корсан, прекрасный русский композитор. Про наших хореографов я молчу просто, да, это величайшая школа. Когда приезжают эти из Румынии, Болгарии и начинают у нас тут ставить на сцене Большого театра, они ставят для какого-то провинциального восточноевропейского театра, где никто не умеет танцевать. И мы видим наших великих танцовщиков. Вот Диана Вишнева играет в «Мастере и Маргарите», исполняет главную партию. Ей делать там нечего. Я пошла смотреть на Гайнутдинова в роли Воланда. Ему нечего там делать. Там в «Мастере и Маргарите» у него одна вариация, а все остальное время он ходит по сцене. Потому что это рассчитано на восточноевропейских танцовщиков, которых, ну, не знаю, дворниками не взяли бы.
Да, да, которых плохо Вагана. Учили, конечно.
Зачем это нужно? Зачем нужны вот эти вот иностранные люди? Давайте уже национализируем Большой театр.
Нет, ну, я не очень понимаю. Вот смотрите, мы с тобой относимся так к возрастной страте, которая помнит скандалы, которые еще начинали с Григоровичем и так далее, значит, как его гнали, как его гнобили, как его хейтили. И в итоге, так сказать, захейтили, и он швырнул заявление и ушел из театра. Я что хочу сказать? Слушайте, он 30 лет руководил балетом. И при этом в этом же театре кричали: «Он диктатор, он то, он все». Но я же помню репертуар. Там у него и фокинские балеты шли, у него шли и Вайнонен, у него шли и лопухинские балеты. То есть у него там шло все. Хотите модерн, пожалуйста, вот вам Фокин. Не хотите драм-балет? Это слово стало ругательным, потому что драм-балет предполагает, что на сцене не только танцовщики и танцовщицы, а актеры. Собственно, Григорович так и называл своих подопечных балетных. Он их называл актер и актриса. И это было во всех фильмах, во всех интервью и так далее. То есть он требовал еще и актерской подачи. И все это было. Теперь это все исчезло. Григоровичу 2 января исполняется 97 лет. Юрий Николаевич, мы вам желаем, так сказать, до 120 как минимум. И у него, кстати, была школа, он же позволял ставить. Там была и Кармен Сюита, так сказать, ну да, с трудом пробилась, но она была. Плисецкая для себя создавала балеты тогда, когда она уже перестала быть чистой классической балериной. Ставил Васильев свою Анюту. Короче говоря, товарищи, тогда почему-то получалось в коллективе воспитать балетмейстеров. Почему сейчас это не удается? Почему нужно приглашать? Я не слышала о румынской школе балета, о болгарской школе балета. Я не слышала там о шведской школе балета. Я вообще об этом не слышала. Я знаю, что существует во всем мире русская школа балета с вариациями, ну, так сказать, национальными особенностями. И, собственно, больше другой школы не существует. Италия и Дания, они уже сдали свои позиции.
Ну, я бы еще одну вещь добавил. Все-таки это театр-музей отечественной культуры, как мне кажется, да? И поэтому Мне сдается, что куда в Москве, даже или не только в Москве, по всей России, огромное количество площадок, где можно экспериментировать и с румынами, и с болгарами, и с иностранцами, и без иностранцев, как хочешь. Все-таки оставьте русский балет и Большой театр
в том
виде, в котором он должен быть. Вот именно в таком. Ну, давайте сейчас придем в Эрмитаж, пририсуем усы там Ивану Грозному. Там не в Эрмитаже, он в Третьяковке Корина, да? Ну, или там, не знаю, еще что-нибудь такого плана сделаем. Зачем? Зачем на этой площадке? Есть множество культурных каких-то вещей, которые можно реализовывать, и это будет все нормально.
В качестве постскриптума весь мир приезжал смотреть на кардебалет Большого театра. Он был высочайшего уровня. И я могу это говорить утвердительно, потому что мне есть чем сравнивать. Я пошла однажды в Пале Гарнье в Гранд-Опера, она, собственно, в честь Дягилева шли несколько однакных балетов. И я когда увидела этот кардебалет, ну, их бы не взяли, вот как Вика точно говорит, даже дворниками, даже уборщиками.
Конечно, конечно.
Ну, и о культуре-то мы будем продолжать говорить. Такая странная ситуация. Вроде бы сначала специальные военные операции. Проезжаешь по Москве, видишь билборды, по телевизору показывали лица наших парней. Но получается это как-то, вот я себя поймал на мысли, да, ты даже читаешь фамилии, ты пытаешься читать текст, а там написано, какой подвиг он совершил. Но это, к сожалению, из головы как-то вылетает. И вот эти лица, они должны задерживаться, с моей точки зрения. Это наша элита, это наше будущее, это наши герои. Но этого нет. И как-то получилось так, что это все замылилось, и это исчезло. Обратите внимание, вот спустя там почти 2 года, ну вот назовите хотя бы одно имя героя специальной военной операции. Вот думаю, что задумаетесь, по крайней мере. Наверное, кто имеет с этим дело, что-то такое из подвала в памяти у себя наскребет, выковырит. Вот, например, от тебя я узнал, что есть такой замечательный наш генерал-майор ВДВ Александр Салуянов, который недавно из жизни ушел, и даже, как я опять-таки благодаря вам выяснил, хотел вместе с ним снять на песню «Любэ, Батяне, комбат» клип Никиты Михалков, но почему-то это тоже не получилось.
И причем Салуянов, как человек необычайно скромный, он герой Советского Союза, да, генерал-майор ВДВ, за его плечами масса горячих точек, да, реальных сражений. А он, как человек скромный, он обрадовался, что этот клип не получился, и сказал, ну, типа, так и надо, там товарищи, они лучше, вот. И клип «Любэ» существует, и там действительно реальные военачальники, и бойцы наши появляются, вот, но его там нет. И это какая-то необычайно печальная ситуация. Я тоже вот стала, Лёш, вспоминать каких-то людей. Я вспомнила Виталия Попкова, его памятник стоит у нас на самотеке. Я часто вот просто мимо него прохожу. Он был прототипом маэстро из «В бою тут одни старики». Вот. А вторым прототипом был Лавейкин, вот, Иван Лавейкин. Причем про него есть потрясающая история. Он мало того, что был асом во время Великой Отечественной войны, тоже герой Советского Союза, значит, все, там награды. Сын его, когда вырос, он стал космонавтом.
И правильно, Лавейкин.
Лавейкин, конечно, Александр, да. Иванович, он стал космонавтом. И его папа не дожил несколько месяцев до полета в космос. И Александр взял фотографию своего отца и привез ее на МКС. И там поставил ее у иллюминатора, и его отец смотрел на Землю, которую спас от фашизма. Это невероятно, скажите. Ну, потрясающе.
Чем не сюжет?
Где кино, где поэма? Посмотрите, я вообще смотрю вся история человечества, ну, как сказал товарищ Гераклит, отец нашей философии, Гераклит сказал, война – отец всего. Война – отец всего. И война всегда была источником героического энтузиазма, вдохновения для поэтов, для писателей, потом для кинематографистов, для кого угодно. Даже Великая Отечественная война, сколько она породила великих произведений, настоящих шедевров, да, мы до сих пор слышим, идет война священная, и «Мороз по коже» – это, ну, реально шедевр, это не какая-то там конъюнктура, да? Что сейчас? Сейчас такое ощущение, что вот все, что связано с войной, это как-то, ну, знаете, вот неприлично. Вот, ну, задвинем это куда-то. Вот секс, это, да, это можно. Про секс можно. Вот давайте мы будем шутить
про бандитов, пожалуйста. Еще поговорим, кстати.
Про бандитов, да, да. Сериалы вот эти пошли, да, там «Слово пацана» опять про бандитов, про полицейских. Ну, как мы привыкли, да, значит, отлично. А вот про войну как-то почему-то нельзя, неприлично. Что-то в этом есть такое позорное. А когда ты начинаешь об этом говорить, тебе говорят, ну, это шовинизм, милитаризм, это нельзя.
Какой
и сейчас происходят подвиги реальные на Донбассе, на Донецкой земле, о которых знает весь мир. Вот, например, то, что делали наши десантники в аэропорту Гостомеля, удерживая этот гигантский аэродром, горстка человек, ну, то есть 300 спартанцев отдыхают. Это был величайший подвиг, и о нем знает весь мир. С любым иностранцем поговорить, он вам сказал, Гостомель, да, это было очень интересно, все читали это в новостях. Ни фильмов, конечно, мы не видим на эту тему, ни, как вы, поэты стихи не пишут на эту тему. Это очень печально и странно, и я не знаю, об этом даже как неловко говорить, потому что вот начнешь об этом говорить, скажут, милитаризм, так нельзя, как там принято было говорить. нельзя писать стихи после Освенцима, да?
Лен, ну, это была, ну, это была, так сказать, это Адорно, насколько я помню, Теодор Адорно. В результате выяснилось, что после Освенцима можно писать отличные стихи. И после войны, которая, ну, для нас, мы говорим сейчас только о себе, для нас стала жертвой огромной, но в то же время она такой вдавила след и стольких на зим положила, что 40 лет и 30 лет живым не верится, что живы, это сказал Симонов. И там выросло несколько поколений, я считаю, что не одно, а несколько поколений писателей, кинематографистов, поэтов, художников. Вообще наша культура была такой очень многослойной. И там были люди, которые способны были выразить, и даже в 70-е, если вы помните, в той же эпопее «Освобождение», там же, конечно, сценарий был написан Бондаревым, но играли-то молодые, те, кто эту войну не прошел. И Ножкин, и Голубкина, и Алялин, конечно, и другие актеры. И они были абсолютно убедительны, они были в ролях русских офицеров, русских солдат, абсолютно убедительны. Кстати, да, Куравлёв там был совершенно блистательный. Помните, в финальной серии, который говорил, хреновато тут у вас? Это же гениальная просто реприза, которая стала классикой. Я не понимаю, что происходит сейчас. Я не понимаю, почему эта тема, когда стоит колоссальной важности выбор, не интересует кинематографистов. Они что, ее стесняются?
Такое ощущение, что им стыдно, что им как-то неловко.
Нет, ответ есть. Вы что, его не знаете разве?
Нет.
Было наше культурное сообщество до февраля. Верхушку, как, знаете, у яйца, перед тем, как его съесть, смятку ее срезали. А все остальное-то осталось. Оно здесь. Все эти редакторы, продюсеры. Ну, хорошо, Роднянский свалил, там что-то гадости какие-то про нас говорит. Но те, которые не свалили и молчат здесь, вы думаете, они как-то воспринимают ситуацию по-другому? Нет. Они любую эту инициативу, они ее...
Они угробят.
До смешного доходит. Была история со мной связанная, как работалось над роликом спортивным, посвященным 9 мая, и там рассказывались о героях-спортсменах. Так вот, был заказан этот ролик определенной фирме, и я нашел там сюжет про спортсменов, которые на лыжах пробежали 100 километров, приняли бой, удерживали плацдарм, погибли, и о них потом картину написали. Они были из НКВД. И, значит, автор текста из этой фирмы, а я следил за текстом, я его правил и переписывал, он все время убирал НКВД.
А почему?
Я тоже удивляюсь. Хорошо, если они виноваты в репрессиях, скажи. Если они совершили подвиг, скажи. Я каждый раз вставлял...
А в чем проблема? Я не очень понимаю. Я просто не понимаю.
Вот потому.
Потому что за ГУЛАГ или
да.
Что?
За ГУЛАГ? Значит,
да.
Боятся, что НКВД сейчас, что ли, за ними придет? Что это за истерики?
И вообще, обратите внимание, вся вот наша культура, ну хорошо, война особняком, а сколько из русской истории было сюжетов в советское время? Ну, типа «Трех мушкетеров», условно говоря. Одни гардемарины, похоже. То есть великой русской истории практически не существовало. Ну, там отдельные фильмы «Петр Первый», «Суворов»,
Александр
«Кутузов».
Невский. Александр все, Невский. Нет, но все-таки было. Да. И Ушаков, Федор Ушаков. Нет.
Было, было.
Да, но это было, извините, как что мы называем сейчас, это, в общем, ну, сталинская и послесталинская эпоха.
Нету.
А потом
значит,
это все куда-то
слой,
исчезло.
Либо его просто это не интересовало, но мы возвращаемся же к Большому театру. Почему они это не ставят? Классические там балеты, это, им это неинтересно, они хотят другого, вот и все.
Ну, на самом деле, ты говоришь про
другие культурные ценности.
Нет, а какие культурные ценности?
Другие.
Все, вернемся все-таки к Большому театру. Значит, культурной ценностью не может быть Нуреев в том виде, в котором его показали. Он может быть культурной ценностью, как наш балетный танцовщик, который...
Это ты так говоришь, а они считают, что может, и это важно, они считают, что этот аспект важен.
Ну, товарищи, но они заплатили, я не знаю, сколько сотен тысяч евро, чтобы продемонстрировать фотографии Нуреева, которые были, ну, скажем так, мягко говоря, двусмысленными. Вместо того, чтобы вспомнить весь его потрясающий путь из-под Уфы, на подмостке Кировского, сейчас это Мариинский театр, и потом, так сказать, всемирная слава и так далее. Почему важно все то, что противоречит нашим ценностям, и все, что им враждебно? Вот я этого понять могу. Тогда, если вам так тут не нравится, ну, совершенно логичное поведение. Вам не нравится, мир открыт, получаете визу.
Да не нужны они там никому. Хором прям тебе сказали.
Не нужна никому.
Они же обратно сейчас сели. Вот на неделе ты этот, как его, Шарлот или как? Аж под угрозой, не знаю, сесть за решеточку вернулся. Не нужны, они приехали туда, а мимо них все ходят. Ну да, там поаплодировали, встретили, молодцы, боретесь с кровавым режимом, и все. Это на 3 дня. А потом надо квартиру снимать, надо где-то участвовать.
Знать языки, как минимум.
Ну, причем, слушайте, ужасно. Даже, извиняюсь, Савелий Крамаров условный или там Довлатов, они и то там испытывали
колоссальные
трудности. Да. А эти-то были великие люди, а это мелочь пузатая, которая за 30 лет в нашем искусстве не сделала ничего.
Да мало того, что ничего не сделала, они специально еще и гнобили то, что могло возникнуть. Все, что возникало хорошее, возникало вопреки. И вспомните, я, кстати, очень люблю, как Гарик Сукачев поет песни про войну. Вот просто это абсолютно вот русская вот душа, да? Или как Любэ свои песни поет. Но это же все существует вопреки вот этой системе либеральных запретов, которые Леша абсолютно прав. А никуда не делось. И именно поэтому у нас не будет фильма про Гастомель, но будут какие-то, знаете, вот для галочки что-то вот такое, какой-нибудь там сериальчик такой
кондовое
снимут.
Такое.
Про, я не знаю, там, про каких-нибудь военных медиков снимут. Вот военные медики на СВО или там женщины на СВО. Ну, какая-нибудь такая вот тема, которая может... А про войну ничего не будет, потому что ну вот как бы вот нельзя. Причем парадокс в том, что те же самые либеральнейшие наши СМИ, они каждый день пиарят какие-нибудь американские фильмы, в которых американская армия громит всех, начиная от зомби, заканчивая инопланетянами, продолжая трансформером. Всех громит. То есть американская армия у нас во всех видах на экране. Слава богу, что сейчас этот поток немножко приутих. Спасибо санкциям, да, за это. Вместе с тем в России то ли вторая, то ли первая армия мира. Я считаю, что по боевому опыту, по реальному, у нас сейчас первая армия мира. Потому что ни одна армия мира с тем не сталкивается, что происходит у нас.
Не суть важно, главное, хрен победить. Вот это главное.
Абсолютно.
Первая, вторая. Это.
И вот, как сказать, первая или вторая. И при этом ничего про это нет. Она существует в таком как бы информационном вакууме. Этих миллионов людей, которые делают все, чтобы мы с вами сейчас могли шутить, сидеть, значит, болтать. Их как бы и не существует в нашем культурном пространстве. И...
Вообще поразительно, я хочу сказать. Это на самом деле абсолютно поперек всем тем векторам, которые были. Вот давайте вспомним. Вот 60-е годы кричат, а вот шестидесятники и так далее. Ну, послушайте, у нас был фильм «9 дней одного года» про физиков-ядерщиков. Сценарий писал Храбровицкий, который потом поставил «Укрощение огня» о Королёве, где рассказал всю космическую эпопею.
Кирилл Лавров там играет.
Да, совершенно верно. Башкирцева. Андрея Башкирцева прототипом стал Королёв. Дальше у нас были офицеры. Там сценарий написал скромнейший человек по фамилии Агранович, который, кстати, написал слова к песне, которые... Так сказать, от героев былых времен. Да. Не осталось пару имен. И на самом деле вся либеральная интеллигенция от чего-то в 60-е была вполне патриотически настроена. Где произошло разрастание раковой опухоли, что у нас плохая страна, не та армия, не та наука, не то искусство, не та культура и так далее. В какой момент это произошло? Вот меня это интересует, Вика, потому что ты в этом смысле жила, ну, как бы в окружении этих людей.
Ну, Лен, знаешь, во флоте есть такое выражение «все вдруг». Вот все должны сделать разворот корабли, они делают «все вдруг», «все одновременно». Конечно, это произошло, когда наши элиты сменили курс, и внезапно там артист Басилашвили, который играл доблестных КГБшников, он играл доблестного КГБшника, вдруг он стал против КГБ, против КПСС, моментально против всего, и у всех это произошло, все вдруг, вот как корабли так делают, пошли вслед за элитами, элиты сменили курс, и вот эти вот прилипалы, вот как на корабле тоже облепляют, да, вот они
сменили. А вы не обратили внимания, как то он в 70-е, 80-е сменился? Прекрасные фильмы, там, «Полеты во сне и наяву», «Отпуск в сентябре», Вампилову с Далем, да, с ней наяву с Янковским. Тон у фильмов другой уже.
Ну,
даже Афоня.
Интонация.
Даже Афоня. Это уже вот такая свинцовая какая-то,
да,
какая-то мерзость.
Ну, подождите секунду.
Это гениально сделано, но это так.
Но когда? Раньше.
Ну, мы продолжим после новостей. Я думаю, что у нас есть еще хорошая тема. Вик Никифорова, Лен Караева, Леша Осин и «Секс. Культ. Просвет».